Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. Приветствуем вас здесь, в студии Светлого радио. Вместе с нами этот вечер проведет Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Русская линия» и руководитель проекта «Белые воины». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Аликаев родился в Москве в 1959 году, окончил Академию народного хозяйства имени Плеханова, Академию внешней торговли СССР, а также Свято-Тихоновский университет. Более 30 лет проработал в системе торгово-промышленной палаты. В настоящее время предприниматель. Автор проекта «Белые воины», который увековечивает память участников белогвардейского движения. Награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского за восстановление Спасского храма в подмосковном селе Никулино и медалью святого преподобного Сергия Радонежского за помощь в восстановлении Иоанна Предтеченского монастыря в Москве. Член общественного совета при Минюсте. Женат. Двое детей.
Это уже не первая наша встреча. Не так давно мы с вами встречались здесь, в этой же студии, в нашей программе «Светлый вечер». Вы нам рассказывали о ваших проектах, о том, как удалось перевести на родину останки генерала Капеля. Сегодня продолжим такой вот цикл бесед о лицах, которые символизируют в какой-то мере Россию начала 20 века, о лицах гражданской войны, хотя герой нашего сегодняшнего рассказа непосредственно в гражданской войне не участвовал, но он с ней связан всей своей жизнью.
Мы, на самом деле, об этих людях, к сожалению, знаем мало. У вас выходят книги, вы сегодня нам принесли очередной том вашего издания, за что большое спасибо. Но вместе с тем, ну, мне кажется, что широкой аудитории имя генерала Рененкампфа,
о котором мы сегодня как раз будем говорить,
известно либо поверхностно, либо неизвестно вообще. Есть в нашей истории такие люди, которые были в свое время сброшены с парохода современности, и они забыты. И очень хотелось бы понять, какой вклад они внесли в историю страны, что они собой представляли, какими они были в реальной жизни. Разные учебники истории могут по-разному о них рассказывать. А вместе с тем есть воспоминания современников, которые вам хорошо известны благодаря вашей архивной работе. И вот об этом, обо всем, да, то есть вот восстановить какую-то часть мозаики этой исторической, очень хотелось бы сегодня в течение эфира. Мне кажется, это важно сейчас делать.
Да, я тоже считаю, что это очень важно. Недавно было заседание нашей редколлегии. У нас сейчас мы готовим в этом году, в 15-м, выход очередной 10-й книги из нашей серии «Белые воины». Белые – это не в плане белогвардейцы, это в плане светлые воины. И даже тут вот эти ассоциации со светлым вечером. Это люди, которые не изменили своим убеждениям, своей присяге, крестному целованию, своему в конечном итоге слову. То есть это люди, которые остались верными до конца. У нас вышли книжки о генерале Маркове, о генерале Дроздовском, о генерале Капеле, о генерале Дитерихсе, о генерале графе Келлере. И вот когда мы подходим к какому-то персонажу, мы, естественно, обсуждаем. Руководитель нашего, главный редактор, вернее, нашей серии, доктор исторических наук Василий Цветков, его заместитель, тоже доктор исторических наук, Руслан Рустик Гакуев. Поэтому это реально серьезные люди, которые очень хорошо знают историю, и мы со всех сторон осматриваем как бы наш персонаж под разными углами.
Подходит или не подходит под вашу концепцию?
Да, подходит ли он или нет под нашу так называемую матрицу. Да?
А бывают спорные моменты?
Бывают спорные моменты. Ну, например, генерал Корнилов. Вот сейчас выходит книжка издательства «Посев», переиздает воспоминания Левитова. Это офицера Корниловского полка, которая сдавалась в Париже. И мы сейчас, «Посев» сейчас ее переиздает. К нам тоже обращались, чтобы мы ее сдали в своей серии. Но поскольку Корнилов при аресте царской семьи, ну, скажем, не то, что там было запятнан, но повел себя в тот момент, скажем, не как офицер, который получил вензеля на погоны генеральские от того же императора и потом пришел арестовывать царскую семью. Здесь вот есть такое темное пятнышко. Мы не сочли нужным вот его включать в нашу серию. А те люди, которые до конца оставались верны присяге, такие как граф Келлер, как генерал Дитерихс, как генерал Дроздовский, да, мы, естественно, о них пишем.
Ну, и вот кто-то напишет книгу про Корнилова и будет прав, а вы напишете книгу про Ренинкампфа, о котором не так много кто и знает.
Да, мы опять же не обсуждаем и не осуждаем тех, кто это делает. Пожалуйста, могут быть разные взгляды. Просто я говорю о концепции нашей серии. И вот на вот этом таком собрании небольшом, да, мы решили сделать книгу о Ренинкампфе, потому что за этот год, за прошлый, когда отмечалось в Российской Федерации столетие Великой войны, и вы знаете, открывались большие памятники, это на Поклонной горе президент Владимир Путин открыл огромный мемориал, посвященный Первой мировой войне. В Калининграде, где начались самые такие тяжелые сражения, где Первая армия и Вторая армия, Первая армия генерала Ренинкампфа и Вторая армия генерала Самсонова первыми развернулись и вступили как бы в соприкосновение с врагом. И вот первая победа, Губининское сражение, одержанное Первой армией генерала Ренинкампфа, она была как бы первой победой русского оружия в этой страшной мясорубке, да. Поэтому вот в то время, этим летом открывались памятники в Калининградской области, именно в Калининграде, прекрасный памятник Салавата Щербакова, посвященный именно Первой мировой войне. В городе Гусеве, это бывший город Гумбинин, как раз где было вот это сражение гумбининское, был открыт памятник русскому солдату, прекрасной работы народного художника, скульптора Суровцева. Это бегущий солдат в штыковую атаку. И там же, в этом же городе, на здании исторического музея, была открыта мемориальная доска генералу Ренинкампфу. Вот, то есть вот эти события как бы вернули немножко людям память о вот наших соотечественниках. Вот, и мы все-таки решили, получили очень большое количество материала уникального, когда я был в командировке вот, в Калининграде. И мы решили вот это все как бы написать, тем более, что по воспоминаниям его жены, Веры фон Ренинкампф, она за день посетила мужа, за день до его казни, и он попросил ее всего о двух вещах. Он понимал, что его казнят, вот, а за год до этих событий, в 17-м году, по-моему, в 16-м или 17-м, он принял православие. Перешел из лютеранской веры в православие. Когда его жена спрашивала, зачем ты это делаешь, он тогда уже был в отставке, он сказал, что когда я был на службе у императора в православном государстве, мой переход в православие вызвал разговоры, что я себе с помощью вот таких вот моментов какие-то преимущества ищу в православном государстве. А сейчас я нахожусь в отставке, поэтому это моя личная воля, и я перехожу в православие. Так вот, за день до смерти, это был апрель, 1 апреля его казнили, значит, это было вот конец марта, он сказал жене, что у меня всего две просьбы. Это отмыть мое имя от грязи, и вторая просьба – это не, скажем, не осуждать и не, как бы ситуация ни развивалась, большевиков за то, что они меня скоро казнят, вот, не бегает за ними, они просто не ведают, что творят. То есть он фактически...
Евангельские слова.
Да, за день до смерти он их простил. Что удивительно, фактически он повторил подвиг царственных страстотерцев, события, которые развернутся через 3 месяца. Также смиренно взошел на свою Голгофу, причем, когда его расстреливали, солдаты русские отказались его расстреливать. Вот. Тогда большевики нашли либо черкесов, либо китайцев, в общем, инородцев.
Ну, китайцам было, в общем, за что ему вспомнить.
Да, и они ему выкололи сначала глаза, вот, проткнули ему легкие кинжалами, то есть он истекал кровью. А вот и жена, она была рядом, но я имею в виду не рядом, прямо на месте казни, она просто потом это тело его нашла, и перезахоронила его на старом кладбище Таганрога в Всесвятском храме, который, кстати говоря, сейчас в нормальном состоянии, этот храм сохранился. Вот. И она, по свидетельству очевидцев, даже те же самые большевики были поражены силой духа Ренинкампфа, что он ни словом, то есть вот во время казни он вел себя как очень достойно, как, в общем-то, мужественный русский офицер. Вот. И жена уже писала потом в воспоминаниях, что, видимо, он просто находился в молитве просто Господу. Он понимал, что его дни, там, часы сочтены, а вот так стоически перенес вот эту вот страшную казнь. Поэтому мне очень хотелось о нем написать, чтобы люди узнали о человеке, который 45 лет отдал службе в армии, получил от государя все высшие награды русской императорской армии, и в основном все эти награды были с мечами. То есть это были награды за боевые действия. Это орден Станислава первой степени с мечами, это орден Святой Анны первой степени, это два Георгиевских креста, это орден Владимира второй степени с мечами, вот как раз за Губенинское сражение, это Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами. То есть все мыслимые награды, это, а я перечислил основные награды русской императорской армии, он ими был награжден. Соответственно, когда награждают офицера первой степени, то он должен иметь уже к этому времени вторую, третью и четвертую. То есть вы понимаете, что у него вся грудь была в орденах. И поэтому не знать об этом человеке и не рассказать было бы неправильно.
Ну вот есть генерал Ренненкамп, есть другие, также не менее для нас, наверное, важные, значимые персонажи, люди, герои «Белого движения». А почему, на ваш взгляд, вообще важно сейчас вот для современной России их помнить?
Я вот с этого начал, о том, что мы считаем, что важно, когда человек не изменяет своим принципам. То есть он не является конъюнктурщиком. Это важно особенно для офицеров, тех, кто принимает присягу. Потому что если человек принял присягу, если он в чем-то поклялся, если он дал слово, то он должен держать его до конца. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы говорим в основном о событиях, связанных с императорской Россией. Тогда это еще как бы было умножено на два или на три. Да? То есть они давали присягу на верность государю. Вот это, мне кажется, эти моменты, связанные с христианскими такими поступками, они очень важны для нынешней молодежи, для нынешнего поколения. Мы знаем, что часто бывает так, что человек о чем-то говорит, дает какое-то слово, и на следующий день о нем забывает. Я считаю, что это неправильно. Вот. Тем более это касается офицеров и наших соотечественников, кто принимает также присягу. Пусть он присягу принимает немножко по-другому, но все равно это присяга, это слово на верность какой-то идее, на верность служению государству. Вот я считаю, что это очень важные моменты.
Очень много мифов сейчас связанных с «Белым движением» и с людьми, которые были его непосредственными участниками, и которые его были вдохновителями и так далее. И с этим тоже хорошо бы разобраться. Вот вам наверняка же приходилось со многими мифами сталкиваться, которые касаются «Белой армии», «Белого движения».
Ну, в основном эти мифы были нарисованы или написаны советскими историками.
Вот я как раз хотел сказать, уточнить, что ведь сейчас наиболее, как принято говорить, экономически, социально успешные, активные люди, которые росли и учились совершенно по другим учебникам на протяжении многих десятилетий, и для них герои как раз другие люди совершенно.
Ну, Чапаев, например.
Тот же Чапаев. Вот что сейчас делать с теми героями, которые были героями? Или, может быть, они и остаются героями тоже, ведь одна война, одна страна, одна война, дети одного государства.
Ну, сложный вопрос. Как бы я на него ответил?
Ведь вот начиная заниматься «Белым движением», наверняка вы для себя многое решили.
Когда я начинал заниматься «Белым движением», это был конец прошлого века, тогда был огромный перекос в плане информации, да, то есть тогда вообще не было никакой информации о «Белом движении», и вообще о нем мало кто знал, а если кто и знал, что это были какие-то белогвардейцы, то есть слово «белогвардейцы» это было резко отрицательное, да, то есть в нашем понимании.
В конце-то, наверное, уже нет, за несколько лет до этого, да, вполне.
Сейчас все перевернулось, в том числе, может быть, благодаря нашим каким-то усилиям в этой области. Вот, было несколько фильмов, о которых мы могли судить, Кстати говоря, в этих фильмах, несмотря на то, что был явный перекос, белогвардейцы выглядели неплохо, да, адъютантово происходительство.
Мы с вами обсуждали, да, в прошлый раз. Да, служили два товарища.
Служили два товарища, так сказать, тот же фильм Чапаев. Да-да-да-да. Вот, но был явный перекос. Но мы основываемся на архивных данных, то есть мы ничего не изобретаем. И самое интересное, что вот эти вот полки, Корниловский ударный полк, Марковский, Дроздовский, имели своих летописцев. Так просто получилось. То есть те люди, которые воевали, полковник Павлов, в частности, если говорить о марковцах, да, выпустил двухтомник «Марковцы в боях и походах за Россию». Мы сейчас говорили сегодня вот о офицере Левитове и так далее. То есть, кроме этого, есть реальное воспоминание живых людей. То есть мы берем эти архивы, обрабатываем их, дополняем именно воспоминаниями тех людей, которые участвовали в этих событиях, и просто их доносим до читателя. А читатель может сравнивать. Сейчас огромный объем информации, он может сопоставить какие-то воспоминания и сделать свой вывод. Мы никому ничего не навязываем. Мы просто пишем об этих людях правдиво то, что они делали. А что они делали? Они защищали веру православную, вот, защищали те принципы, на которых они были воспитаны. Это единодержавие, это верность своему слову. Вот. И в основном все, о ком мы писали, они все были монархисты. То есть они все придерживались тех принципов верности государю. Тот же граф Келлер, тот же Дитерикс, тот же Дроздовский, они все были сторонниками самодержавной монархии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Русская линия» и проекта «Белые воины», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Александр Николаевич, ну давайте уже теперь непосредственно перейдем к генералу Ренинкампфу, Павлу Карловичу Ренинкампфу. Я думаю, что люди, которые плохо знакомы или не знакомы вовсе с военной историей, с историей России начала 20 века, не очень хорошо себе представляют, кем был этот человек, и фамилия эта, может быть, многим и неизвестна, незнакома.
Первое, на что обращаешь внимание, то, что фамилия немецкого происхождения. И возникает сразу вопрос, как же так, немец на службе у русского государя, в Первой мировой войне и так далее, и так далее.
До Первой мировой войны там ведь еще много чего было.
Много всего было, да. 1905 год, там, когда и
до 1905 года, да, и самое Китай, интересное, Китай, и... да. Вот о чем, про русско-японскую войну-то мы все в курсе, а вот про так называемое боксерское восстание или, как его еще называют, тихуанское восстание, китайская война, про это мало кто знает. Ну, давайте по порядку. Вот кем был Ренинкампф, откуда он вообще, действительно, человек с немецкой фамилией взялся в России, какого происхождения?
Ренинкампф был из истлянского рода, он родился на территории современной Калининградской области. Его предки служили императору, нашим императором Российской империи. Вот, в его предках были и судьи, и офицеры, то есть люди, которые занимались юридическими вопросами, вот, и, кстати говоря, от них он унаследовал то, что он старался всегда действовать строго по закону. А он закончил очень такое известное Гельсингфорское училище, оно было известно своими очень строгими принципами и уставом. Затем продолжил обучение в Академии Генерального штаба и закончил с отличием Академию Генерального штаба Николаевскую. Потом был командиром гусарского Ахтырского полка, а затем так получилось, что был направлен на службу в Забайкалье и участвовал в так называемом боксерском восстании. Вот, тогда Российская империя вела такую активную, скажем, и миссионерскую с точки зрения христианства, да, и просто активную позицию на Дальнем Востоке. То есть расширяла сфера своего влияния. Вот, естественно, что китайцам это не очень нравилось. Они там тоже, так сказать, вели себя по отношению к нам не совсем корректно. И вот Ренинкампф с небольшим отрядом за буквально 2-3 месяца проделал огромный рейд по территории Китая. Вот, захватил два крупнейших города в двух больших провинциях. северного Китая, город Гириный Цацикар, вот, и поразил всех своим бесстрашием, своими умелыми действиями. А тогда он был еще молодым офицером.
Сколько лет ему было?
Он родился в 54-м году, соответственно, ему было, ну, по тем временам ему было 45 лет. Он был в прекрасной форме.
Уже генерал. Генерал-майор, если не
ошибаюсь. Он был генерал-майор. К началу весной 900 года он получил звание генерал-майора. И вот начальником такого отряда он покорил буквально две северных провинции Китая. То есть китайцы были настолько поражены и испуганы, что они потом в конце уже просто молили, чтобы Ренкамп как бы от них ушел. То есть за эти два таких вот 2-3 месяца его имя было веяно не такой вот неувидаемой славой. Даже потом уже в Российской империи стали выходить журналы, открытки, даже, так сказать, там мыло выпускалось с картинами Рейнкамфа. Настолько вот он...
Это у нас, да?
Да, настолько он так себя прославил. Вот марки выходили и так далее. То есть он получил 2 георгиевских креста, 4-й, 3-й степени. Вот, причем один получил крест, который принадлежал генералу Скобелеву. Его непосредственно начальник, генерал Градеков, который служил со Скобелевым во время русско-турецкой войны, снял с себя крест 4-й степени, скобелевский, который, в свою очередь, Скобелев его наградил этим крестом, и своей груди передал его Рейнкампфу. Настолько он был поражен, что с отрядом в 500 человек он захватил крупнейший город, столица Хэлюндзян, Цицикар, и захватил, к тому же, еще 72 орудия.
Там надо сказать, что с китайской стороны численное преимущество было там в несколько раз, и очень серьезно. То есть китайцы думали, что на них движется нечто, как объяснил, что там несколько человек.
Целая армия, да, они думали, потому что вот так-то вот он неожиданно появлялся, все забайкальцы, и потом он всю свою жизнь носил форму забайкальского казачьего войска, он очень ее любил, даже будучи генералом-адъютантом, он на какие-то поездки, связанные с своими, скажем, обязанностями как генерал-адъютант, например, там открывалось что-то, например, на территории Германии, которая граничила с Калининградской областью, да, и царь его посылал, например, так сказать, на открытие какого-то там памятника. Он ехал именно в форме забайкальского казачьего войска, в папахе из рыси, и у него были такие желтые лампасы. За это он получил такое прозвище «желтая опасность» от своих солдат. Они его, с одной стороны, очень любили за храбрость, за решительность, за справедливость, но и в то же время...
Нрав у него, наверное, был тот еще.
Да, нрав у него был крутой, он любил неожиданные проверки устраивать своим подчиненным, вот, и был крутой, но справедливый.
Но по поводу Китая, вот здесь, мне кажется, еще надо оговориться, что правительство Китая, императрица Цыси, знаменитая вот эта вот китайская императрица, по которой там, наверное, слушатели, если захотят узнать побольше, могут прочесть, потому что это тоже удивительный совершенно человек с потрясающей биографией. Она ведь как раз поддерживала, там же не только Россия в тот момент против Китая воевала, а все многие европейские державы, Япония в том числе, она же поддерживала, правительство Китая поддерживало как раз союзную коалицию. То есть фактически генералу Рейнкампфу, как я понимаю, пришлось сражаться не против Китая как такового, а против отдельных отрядов народных таких.
Ему была поставлена задача руководством, скажем, страны на тот момент, и он эту задачу выполнил с доблестью. Вот надо об этом сказать, что он изначально был таким человеком. Ему ставилась задача, и он ее выполнял, причем всегда с честью и с блеском. Хотя его имя в дальнейшем, его немецкие корни сыграли отрицательную как бы роль в его дальнейшей судьбе. Почему жена вот говорила, вернее, он говорил жене о том, что надо его имя отмыть от грязи? Потому что когда началась Первая мировая война, ему это все запомнили. Ему запомнили то, что он был крутого нрава, вот, ему запомнили то, что он иногда вышестоящим начальникам в глаза говорил правду, ему запомнили то, что он был немец, Вот, и когда начались вот эти вот настроения, а мы знаем, что во время Первой мировой войны они были в нашем государстве, то есть то, что как бы немцы не должны были служить царю, да, а у нас было очень много выходцев из Германии, Швеции и так далее, и так далее. Вот, и потом это сыграло против него. Так вот, когда его попросили как бы отмыть вот это имя от грязи, да, он попросил супругу. Одним из моментов было то, что был такой слух, что якобы он из китайского похода вывез огромные несметные сокровища, а на самом деле, он, например, когда он взял город Цицикар, он захватил, кроме вот этих орудий, там более там, 70 орудий, да, еще 10 тонн серебра. В следующем городе Гирин он захватил трофеи 2 тонны серебра. И потом ему приписывали, что он якобы это все присвоил. На самом деле, если кто-то побывает в городе Таганроге сейчас, вот там в Краеведческом музее, вот эта коллекция выставлена, ну, конечно, не в полном объеме, то, что сохранилось, но прекрасный музей, прекрасная коллекция именно китайского серебра, которая...
А как она туда попала?
Она попала каким-то образом через... Потому что в Таганроге у Ринкампфа был свой дом, и свою жизнь-то он закончил в Таганроге, мы об этом говорили. Вот эта казнь в 18-м году, она произошла в Таганроге. Но мы к этому, я думаю, попозже вернемся.
Да, ближе к концу, я думаю.
То есть эти ценности он все-таки себе не оставил?
Да нет, конечно, о чем вы говорите. Но человек тогда... Не то, что он сам себе не принадлежал, но его дом был в нынешнем Калининграде, скажем так, да, а служил он в Забайкалье. Ну, что у него там было? Где у него там было прятать, когда он был в постоянных маневрах, постоянных готовности к каким-то боевым действиям? Только закончились вот эти вот события, связанные с боксерским восстанием, началась русско-японская война. И опять он уже был вовлечен в боевые действия, серьезнейшие причем. Как только закончилась русско-японская война, там события были связаны с образованием Читинской республики. Там он по просьбе императора разбирался вот с этими, так сказать, с этими революционными настроениями. То есть где там складывать это серебро, куда его использовать? Мне кажется, это как-то было все немножко по-другому в то время.
Напомню, что в гостях сегодня у Радио Вера Александр Аликаев, руководитель информационного агентства «Русская линия» и проекта «Белые воины». Мы буквально через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На Радио Вера.